Примерно полчаса я вовсю наслаждался жизнью. Сегодня я не раз с ужасом думал, что теперь до конца дней своих обречен видеть перед собой бордовое лицо своего приятеля Таункрахта и его блеклые глазищи, выпученные, как у глубоководной рыбы, вытащенной на берег. Жизнь без Таункрахта казалась мне почти прекрасной, по крайней мере, поначалу. Потом я все испортил. Зачем-то в очередной раз попробовал совершить хоть какое-нибудь завалящее чудо. Какие только глупости не приходят в похмельную голову. Разумеется, у меня опять ничего не получилось. Вообще-то я с самого начала предполагал, что ничего не получится, но, убедившись в этом на практике, я утратил жалкие остатки самообладания и принялся старательно обдумывать свое прискорбное положение. Лучше бы и не начинал. Ничего путного я так и не придумал, зато с ужасом осознал, что потерял абсолютно все, кроме разве что жизни. Впрочем, даже в этом я не был уверен до конца. Такое место, как замок Альтаон, вполне могло оказаться обыкновенной посмертной галлюцинацией. Я бы не удивился. Один двухголовый Гальд Беттенбальд чего стоил. И еще несколько часов я потратил, чтобы окончательно убедиться, что настоящая тоска доставляет ощутимую физическую боль. Не самое приятное открытие. Почему-то боль концентрировалась в области желудка и ритмично пульсировала в такт моим отчаянным мыслям. В конце концов, я привык и к этой боли, и к своему отчаянию я вообще очень быстро ко всему привыкаю. Ленивые мысли о том, что мне следует покинуть склеп, уйти, куда глаза глядят, и попробовать как-то жить дальше, больше не вызывали у меня никакого энтузиазма. Мне не хотелось жить дальше, вот в чем беда. Впрочем, умирать тоже не слишком хотелось. Мысли о смерти доставляли мне мучительное неудобство, такое же противное, как давешнее похмелье. А пребывание в темноте было почти похоже на смерть. Именно то, что мне требовалось. Так что я подтянул колени к подбородку и затих. Сначала ушли путанные мысли, потом куда-то подевались мои растрепанные чувства, но что-то от меня все-таки осталось. Оно равнодушно пялилось в темноту и отсчитывало песчинки секунд, неспешно осыпающиеся на земляной пол склепа. Сие сомнительное удовольствие было прервано появлением нового действующего лица, которое тут же наградило меня увесистым комплиментом. Именно то, что мне требовалось. «Макс — хороший мальчик», — отчетливо сказала взъерошенная птица. «Без тебя знаю», — огрызнулся я. Только потом мне в голову пришло, что надо бы удивиться. Я внимательно посмотрел на это чудо природы. Больше всего на свете птица была похожа на большую ворону, недавно предпринявшую жалкую попытку замаскироваться под попугая. «Ну и откуда ты взялась?» — равнодушно поинтересовался я. «Великий Рандан Таункрахт давеча рубаху на себя рвал. Мамой клялся, что меня никто не потревожит в его семейном склепе, даже неприкаянные тени его безвременно почивших родственничков, поскольку у него отродясь не было этих самых родственничков. И это была лучшая новость за последние несколько дней. Видишь ли, птица, время от времени мы, демоны, испытываем необходимость побыть в одиночестве».
«Ты не демон, ты хороший мальчик», — упрямо возразила птица.
«Ну, хоть кто-то здесь это понимает», — фыркнул я. «Кто ты, гений?»
«Я не гений, я птица», — резонно возразил мой новый пернатый друг. «Люди называют нас Б. Всех без разбора. Но когда здесь жили урги, они знали каждого из нас по имени. У них хватало мудрости, чтобы ладить с нами».
«Урги?» — с любопытством переспросил я. «А кто они, эти урги? Таункрахт мне что-то о них говорил, но в последнее время я совершенно не был способен воспринимать информацию. Да и лектор из него неважный, хотя колдун он грозный, если принять во внимание, что он со мной сделал».
«Твой Таункрахт дурак и ничего не смыслит в настоящей магии, а с тобой ему просто крупно повезло», — равнодушно сообщила птица.
«А мне-то как с ним повезло», — фыркнул я, — «и никакой он не мой. Я же не виноват, что этому идиоту срочно приспичило пообщаться с нечистой силой».